Мы остановились на всей этой истории с голубями, с голубем и вороном. Вот, а, собственно, сейчас как бы поток закончился, и здесь есть парочку стихов, которые я просто прочитаю, комментировать не буду. Вопросы задам, а ответов у меня все равно нет. Но это Берешит, книга Берешит. Здесь много, особенно здесь. В главе Ноах здесь много таких вещей, которые непонятны и не комментируются. Ну вот смотрите. «Ваеги бейхат вешешмот шана берешон бейхат лехойдеш, харву амаим мяле арец, вейсар ноха михсе атива, вейар вегины харву пны адама». Значит, и было на 601 год, в первый месяц, первого числа харву майм мяле арец, то есть как бы высохла вода с земли, и удалил Ноах крышку с этого с ковчега, и увидел, и вот харву пне адама, высохла как бы поверхность земли. Но на самом деле не высохла, а харву, в смысле, она высохла немножко на самой поверхности, покрылась, подсохла, да. То есть поверхность земли подсохла настолько, что она начала трескаться. Но это не значит, что она высохла полностью, на ней можно было уже находиться. То есть подсохла, вот как грязь, когда высыхает. Видели грязные лужи, которые начинают высыхать? Они высыхают сначала с поверхности, и потом трескаются. И появляется такая потрескавшаяся поверхность. Так вот это именно то, что здесь имеется в виду. Это по всем комментаторам. У бехода шашини бешева выисрим йом лаходеш явша арец. И вот следующий стих, он свидетельствует об этом. А на второй месяц, 27 дня, 27 числа этого месяца, высохла земля. То есть еще почти два месяца ушло на то, чтобы земля высохла окончательно. Вот. О каких вопросах я говорил, о том, что я не могу объяснить здесь, зачем это все? Зачем вот эти все детали, зачем Тора говорит об этих деталях, как это все происходило? Что сначала Ноах снял крышку, из ковчега они не выходили, потому что земля только подсохла, но не высохла окончательно. Я далек от мысли, там, тем более от утверждения, что это все ничего не значит. Это значит, но я не знаю, когда мы удостоимся понять, что это значит на самом деле. Эта вещь, она очевидно что-то значит. Что она значит, непонятно. И я представления не имею, что здесь можно сказать. Ну, по крайней мере, мы будем помнить, что здесь есть вопрос, к чему это все. Тем более, что вот сказано дальше, «Вейдабер элаким элянох леймор», и говорил Господь с Ноахом, так ему сказал, «Цемина тива, ата вейштыха уванеха, вейнашей банеха, итха». Значит, выйди из ковчега ты, и жена твоя, и сыновья твои, и жены сыновей твоих вместе с тобой. То есть мы видим, что Ноах не выходил на землю до заповеди Всевышнего, пока Всевышний ему не сказал, выходи на землю. То есть все вот эти посылания ворона, голубей на разведку, снятие крышки, рассматривание того, что происходило, насколько земля высохла, она не имеет никакого отношения к тому, что Ноах вышел из ковчега. Что Ноах вышел из ковчега тогда, когда ему заповедал это Всевышний.
Да зачем он всех, все это вообще делал?
Вот я же и говорю, что...
Это хорошо, что
он решит. Хорошо. Я просто всего лишь подчеркиваю, что зачем Тора приводит вот эту как бы достаточно продолжительную историю, как это все происходило, совершенно непонятно. Это одна, как бы скажем так, это одно из мест, про которые можно сказать, что Деврей Тора Аширим бы маком и хатве, они им бы маком ахер. То есть слова Торы, они могут оказаться богатыми в одном месте и бедными в другом. Вот это вот место, где слова Торы богатые. Они говорят очень много вещей, из которых мы, в общем-то, ничего не можем выучить. Я ничего не могу выучить. Вот. И комментаторы об этом ничего не говорят. То есть даже как бы с помощью комментаторов не... ничего такого, чтобы... Конечно же, это должно значить что-то. Виколя хая ширитха, миколь басар, буофу бебхейму, виколя ремеса ранесалярс. И опять, и все звери, которые с тобой, всякая плоть, птица, и скотина, и все, что ползает на земле. Опять вот это богатство слов Торы, опять повторение. Кому выходить? Как будто мы не знали, кто заходил. Опять все это перечисление происходит. Ваяцей тах вышарцу баарец, упру раву аля арец. И пусть они выйдут с тобой и расплодятся по земле, и пусть...
Может, для того, чтобы показать, что никого не съели в ковчеге?
Не знаю.
Так бы написали, никого не съели.
Я бы так сказал, ответ неудовлетворительный.
Не пришло,
да, вот то именно, можно было бы сказать, никого не съели. И все. Ваяца Ноах убанов, вышто, вынашей банов и то. И опять и вышел Ноах, и сыновья его, и жена его, и дочери. Кстати, опять порядок изменен. Вы помните, да, то есть об этой игре. То Ноах сыновьями, а невестки, значит, со свекровью, да. То Ноах с женой, все сыновья со своими женами. Все, что из этого можно выучить было, мы уже выучили. И почему опять это все повторяется?
Снова в другом порядке повторяется.
Да, совершенно верно. Опять другой порядок. Но из этого учат, что до того, как до выхода, да, им было все запрещено. Коля хаявы, коль ремес, коля ов, коль рамес, аля арес, ла межпахатехим, яцумина тыва, значит. О, ну здесь есть кое-что, да, то есть тут опять перечисляются все звери и все насекомые. Опять перечисление всех видов животных, и опять порядок изменен. И все птицы, и всякие присмыкающиеся по земле, по семьям своим выйдут из ковчега. Вот отсюда как раз учат, что возможности межвидового скрещивания были напрочь ограничены после, так сказать, в новом мире, который возник после потопа. Все. Вышли по семьям своим. Ну, природа бы стала другой. О. То есть это как бы. Вот здесь можно сказать, что все, история с потопом закончена. Ну, то есть, как бы. Потому что дальше начинается уже новая жизнь. Ваевен Ноах мизбех ляшем, вайках миколя бейма атаара, миколя оф атаор, ваяль олот ба мизбех. И выстроил Ноах жертвенник Всевышнему, четырехбуквенное имя Всевышнего здесь написано. Не Элаким, который упоминался практически на всем протяжении потопа, четырехбуквенное имя Всевышнего. Ноах построил жертвенник Всевышнему. И взял от всякой скотины чистой и от всякой птицы чистой и принес жертву всесожжения на жертвенника. О. Несколько деталей. Говорят, что комментаторы, что построил он жертвенник на одной из гор Араратских. То есть там, где вышел из ковчега, примерно там и построил. Вот. Ибн Эзра говорит, всех животных, всех в смысле скотов кошерных, имеется в виду именно, очевидно, животные, потому что Ибн Эзра говорит 10. Их 10. Ну, 10. В общем, их 10 видов. А птиц несметное количество, потому что известно, что кошерных видов птиц больше, чем некошерных. Единственное, что у нас
традиций
нету. Да? То есть у нас есть путаница среди кошерных и некошерных видов. Не все... Точнее, Тора не приводит признаки, по которым можно определять кошерность, а просто говорит, что все кошерные, кроме, и перечисляет какие-то виды птиц, которые, с которыми непонятно. Нет стопроцентной уверенности, какие именно виды перечислены. Это у птиц намного больше. Да, ну и отсюда, конечно, учат, что как бы Ноах сам догадался о том, что ему нужно принести жертву. То есть из-за того, что Всевышний заповедал взять ему по 7 пар кошерных, в отличие от некошерных, хотя в этом мы в комментаторах видели и другой смысл, кроме того, что из них нужно было принести жертву, но именно отсюда Ноах догадался, что надо будет принести жертву. И он принес жертву из всех видов. О! И это было очень важно, потому что дальше сказано: «Ваярах Ашем трех анихоях, ваёймер ашер альбибо, ло ойсив лекалель от это адама, баавура адам, ки ецар лев адам рамин уров, вло ясев от леакось эсколь хай кашер асиси». Вот. То есть видно из этого стиха, что Ноах очень мудро поступил, очень правильно сделал, что принес эти жертвы. Потому что дальше так. Ваярах, как бы сказать красиво, ваярах обонял, да. Не совсем привычно по-русски, да. Ну, не сказать же унюхал, да. То есть это почувствовал, да, Всевышний запах умиротворяющий, да, и сказал Всевышний в сердце. Нет, как бы, не сделаю больше, не буду больше проклинать землю из-за человека и так далее, и так далее, и так далее. Сегодня мы не будем смотреть. То есть Всевышний сказал в своем сердце, как бы по-простому, пообещал сам себе, что потопа больше не будет. В тот момент, когда он почуял, ну, как бы, почуял умиротворяющий запах от тех жертвоприношений, которые пронес Ноах. И вот здесь есть, как бы, здесь, очевидно, есть о чем поговорить. Значит, ну, понятно, что то, что Всевышний как бы почуял запах этих жертв, это аллегория, это естественно. Да? То есть это должно быть понятно. Это должно быть очевидно. То есть сам поступок Ноаха, то, что первое, что он сделал, это принес жертвоприношение Всевышнему, построил жертвенник и принес жертву, это было настолько правильно, да, и настолько соответствовало замыслу Всевышнего и тому, что он ждет от человека, что Всевышний в сердце решил больше не делать потопа. Поэтому здесь и комментаторы говорят, что значит в сердце решил. То есть по-простому, Ноах он об этом не сообщил, даже в пророчестве. И мы узнали об этом только из Торы, которую получил Моше на Синае. Вот только после получения Торы мы знаем, что в тот момент, после жертвоприношения Ноаха, Всевышний решил, что не будет больше.
Ноах об этом так и не узнал.
Ну, потом там будет некое обещание с радугой и так далее, но вот этот вот момент, то, что это было связано с жертвоприношением, об этом, очевидно, Ноах так и не узнал. То есть вот этот как бы момент принятия решения, назовем это так, обещание. И здесь есть очень интересный Рамбан. Секундочку. Ну, собственно, это все Рамбан и говорит. Значит, что значит Всевышний решил в сердце? Рамбан объясняет. Он не открыл это пророку вот тогда, когда открывал. И только тогда, когда давал Тору Моше, да? То есть, когда заповедал Моше записать Тору, он открыл это, да? Что когда Ноах принес свои жертвоприношения, да? И они были приятны Всевышнему, да? Решил он тогда, что больше никогда не будет уничтожать все живое на земле. В Гваркатавте Безе сот нермасла рыбатейну заль. Он говорит, я уже написал об этом тайну, на которую намекают мудрецы. И он посылает нас обратно в 6 главу, 6 стих. Вейнахем ашем киаса это адам бе арец, говорит, яцефаль либо. И как бы пожалел, да? Раскаялся Всевышний за то, что сделал человека на земле. И загрустил в сердце аль-либо. Или сейчас загрустил в сердце, это не прямое понимание того, что написано. То есть, если переводить буквально, идьяцеф аль-либо, это разозлился на сердце свое. На сердце свое. И что здесь говорит Рамбан? Он обещал, что он здесь намек какой-то говорит. Ну, естественно, сначала он говорит, добра Тойра Келашон Бне Адам. Тора говорит, как говорил бы человек, то есть словами, понятными человеку. Передумал, загрустил в сердце там и так далее. А вот намек. Бебереши Траба, значит, Мидраш Береши Траба. Сказали об этом мудрецы очень, как бы, очень важную вещь, очень достойную, очень почетную, дословно переводить. Бемашаль шееви имена Сирсур ве Адрихаль. Из той притчи, которую они привели про Сирсур, это что-то вроде торговца такого, посредника, и архитектора. Везе сот гадоль ло нитен ли катеф. Это тайна великая, которую невозможно записать. Ну, мы живем почти через 1800 лет после Рамбана. Вот. Так уже живем во время, когда нетрудно догадаться, что он имел в виду. Значит, что имеет в виду Рамбан? Какой мидраш? Вот тут, где говорится, что Всевышний загрустил на сердце, или, если дословно переводить, рассердился на сердце свое, значит, мидраш Раба приводит машаль, в смысле, аллегорию, что это похоже на царя, который нанял архитектора построить себе дворец, и дворец ему не понравился. На кого он будет злиться? Ну, как бы понятно, на архитектора, что он назначил себе как бы торговца, да, то есть торгового представителя для того, чтобы заниматься каким-то бизнесом, и не пошел в бизнес. На кого Всевышний будет сердиться? То есть мидраш намекает, что Всевышний не в сердце рассердился, а на сердце, на свое. Что это за сердце свое? Лев. Ламит Бет, да? 32. 32, совершенно верно, да? Да? Чего? Ну я же говорю, так сказать, сегодня совсем не трудно. 32 раза в главе Берешит, в смысле, в рассказе о сотворении мира, повторено имя Элоким. Имя Суда Всевышнего. Разозлился? Да, и Рамбан, да, он же намекает, я забыл сказать, да? Ваяду идбанен лима амар беканшем амиюхад. И тот, который знает, тот, кто поймет эту тайну, типа пусть он подумает о том, почему здесь, вот в этом стихе, где Всевышний Яцефа Либо рассердился на сердце свое, почему здесь употреблено четырехбуквенное имя Всевышнего, как и там. То есть во всей истории потопа упоминается Элоким, Элоким, да? Элоким, то есть это аспект суда Всевышнего, да? То есть это вот проявление суда, да? Вот, но вот перед тем, как потоп начинается, Идьяцев, Авая, да, то есть четырехбуквенное, Шема Миюхат, сокровенное имя Всевышнего, конечно, рассердился на качество суда. Я думаю, что Рамбан намекает здесь на тот мидраш изначально, который говорит, что Раа, то есть хотел Всевышний сотворить этот мир в качестве суда, видел, что мир не выдерживает, не может существовать, если он сотворен, управляется исключительно качеством суда, и присоединил к этому качество милосердия. Качество милосердия. Ну вот здесь вот об этом сказано. О, и когда, то есть, возвращаемся назад, да, и когда Нох, так сказать, после потопа, да, приносит свою жертву, сказал, а то здесь же то же самое, здесь же та же фраза, то есть то же построение, «Вайомер Ашем Эль-Либо», и сказал четырехбуквенное имя Всевышнего сердцу своему, да, то есть это вот есть преобладание качества милосердия, доброты Всевышнего над качеством суда. Теперь, то есть как бы, ну это как внутренний диалог. Сказал в сердце, да? То есть это и есть постановление, да? То теперь, что бы человек в этом мире ни сделал, качество суда не может требовать разрушения этого мира. Разрушение мира полностью из-за человека не произойдет больше никогда. И опять же, о чем мы говорим? О потопе. И на прошлом уроке я как раз и говорил о том, что вообще-то говоря, в этом потопе было разрушена отчасти масса Берешит. То есть как будто бы мир вернулся к Помните прошлый урок? Ко второму, третьему дню творения, когда была размыта грань между сушей и водой, с одной стороны, и между высшими и верхними и нижними водами. Была стерта грань между водой и сушей и верхними водами. То есть творение вернулось как бы в состояние берешит, недоделанности его. Тех самых берешит, где ламед бет элаким, то есть как называемый 32, сейчас я скажу, как же это называется, нативей хохма. Совершенно верно. 32 пути мудрости. Совершенно верно. Конечно.
Но речь идет о том, что разрушение только от потопов как он, или
потом? Нет, тут сказано все-таки, не буду я больше проклинать землю из-за человека. То есть уничтожить все человечество, может, и есть опция. Но проклинать саму землю, так чтобы ее смыло водой, да, вы правы, здесь речь только о потопе, конечно.
Но земля сделана.
Это без...
Ну, не все человечество, получается, уже
еврей поменял. Это уже после дарования Тор. А здесь... Не буду больше проклинать землю. Вот это сила жертвоприношений Ноаха. Ну и два слова еще добавлю. Понятное дело, что когда мы говорим про Всевышнего, всякого рода слова вроде еды Всевышнего, ну, жертвоприношения или запах, который от них ощущает, это аллегория. И я уже говорил о том, что я уж не помню, на каком уроке, но это было здесь, да? То есть не так уж давно. Я уже говорил о том, что жертвоприношения уподобляются еде, а жертвенник как бы столу Всевышнего, потому что что держит божественную душу внутри тела человека? Еда. То есть еда как бы дает божественной душе ее нижним уровнем то самое необходимое питание, которое она не может получить без этого. Поэтому еда, то есть жертвы Всевышнего, они уподобляются человеческой еде, а человеческую еду на самом деле мудрецы уподобили жертвоприношению, сказав, что стол праведника, он подобен жертвеннику. И на самом деле мудрецы эпохи Мишны, они максимально уподобили свою еду жертвоприношением. Было у них такое, как бы фундамент, да, воздержания, или вот этого качества пришус, которое практиковали мудрецы второго храма. Это лейхоль холин бетаара, есть обыденную еду, так как священники ели мясо жертвоприношений. То есть они приравняли буквально свою еду той части, которую священники ели от жертв Всевышнего. То есть они буквально превратили свой стол в жертвенник. Перевели обычную человеческую еду в разряд жертвоприношений. То есть есть как бы целый набор связей между человеческой едой и жертвоприношением Всевышнего. Что все это на самом деле для того, чтобы удержать душу в теле, для того, чтобы Всевышний присутствовал, чтобы Шхина, чтобы Всевышний присутствовал в этом мире, что и было как бы храмом. Вот. И что же здесь делает запах? То есть если мы говорим, что душу, присутствующую в теле, питает вкус еды, я это там объяснял, что же питает запах? У души есть уровни. Нижний уровень души, тот, который питается как бы вкусом еды, это нефеш, это как бы вот буквально оживление этой самой души, оживление тела. А рух, то есть там, где человек мыслит, там, где он переживает главные эмоции, то, что находится на уровне сердца человеческого. Рух питается приятными запахами. Ниша. Божественная душа, она питается словами Торы и добрыми делами, которые делает человек. А рух, то есть тот уровень, который называется рух, он как бы получает что-то, так сказать, от того, что человек ощущает запахи приятные. Поэтому в Йом-Кипур можно рух поддержать, понюхать что-то. Да? Поэтому мы делаем в Моцей Шаббас, на исходе субботы, а в Далу благословляем на благовоние, то есть на...
Дополнительная душа отдается в субботу какая?
Та, которая ест. Рух, конечно, не та, которая ест, а та, которая нюхает. Конечно, то есть очевидно то сказать, что эта душа у нас скорее относится к уровню рух, чем там, не та, которая ест. Хотя, как бы, кажется, вот, так вот, рух, да? Еще раз, да, они недаром так похожи называются, ре, в смысле запах, да, и рух. То есть запах это то, что питает в человеке рух. Так вот, если мы будем говорить об именах Всевышнего и об их значении, да, а естественно, так сказать, проявление Всевышнего, имена его, они находятся в соответствии с уровнями души, которые в человеке, да. Так вот, имя, которое мы говорим, господин, на букву Алиф, то, что называется, оно соответствует уровню Нефиш, который и проявляется в том числе, как и Лаким, то есть судья. А четырехбуквенное имя Всевышнего, то есть в этой иерархии, оно находится на том уровне, который соответствует человеческому понятию Руах. Да? Так вот, здесь, собственно, и говорится, да, что то, что можно было бы назвать как бы сердцем Всевышнего, да, то есть Руах, четырехбуквенное имя, центральное имя, к нему и был обращен вот этот запах жертвоприношения. К милосердию. Вот оно и было, так сказать, постановлено, что качество суда больше никогда не сможет уничтожить землю за грехи человеческие. То, спасибо за внимание. Я надеюсь, не перегрузил сегодня.